Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин. И у нас в гостях декан психологического факультета Православного института апостола Иоанна Богослова, священник Петр Коломейцев.
Мы о мужчинах заговорили. Может быть, это мы отходим от темы, если она задана как жены мироносицы. Но, наверное, все-таки действительно, особенно в нашей стране, невозможно не говорить о том, как социальные условия изменили роль мужчины и самооценку, и положение в обществе. И тут многое действительно можно говорить об ущербности некой.
Ну, вот большая трагедия нашей страны в том, что наша страна – это страна и выбитых мужчин, истребленных. Потому что у нас, ну вот на протяжении только 20 века, посмотрите, сколько было войн, репрессий и всего остального, что привело к резкому, можно сказать, сокращению именно молодого, такого активного, значит, мужского населения. Более того, понимаете, вот если мы посмотрим наши с вами фильмы, то какая там семья вот приветствуется? Да мне кажется, что это вот герой наших фильмов – это мать-одиночка. Вот. И получается, что мужчина стал восприниматься как фактор риска в семье. Что такое мужчина? Мужчин могут посадить. Вот. Или мужчина там может запить, или еще что-то. И получилось, что потихоньку роль мужчины свелась к тому, чтобы от него завести, как теперь это говорят, детей. Вот. И потом, насколько это возможно, получать от него зарплату,
ну, чтобы не мешало,
научить носить поноску, ну, там, картошку принести, да, и гвоздь бить. Вот такая, значит, зарплата, гвоздь и картошка. Вот. И получается, что мужчина, который по своей природе, он такой немножко чемпион, ему постоянно нужно ставить какие-то вот достижения и брать на себя ответственности. Он как-то потихонечку стал устраняться из семьи. Его стали устранять. Вот посмотрите, там, наша семья, она такая детоцентричная. То есть у нас кто глава семьи? Ребенок. И это понятно, потому что, ну, это наше будущее и так далее. Вот. И вот отец идет к чаду, и на пороге вырастает могучая фигура тещи, которая говорит: «Руки! Мыл!» Вот. И, значит, преграждает этот путь. А потом, это я прям вот был свидетелем, вот теперь кто здесь главный, а ты никто, понимаете? И вот, конечно, вот эта вот та роль, которую уготовили мужчине, не потому что он там хуже или лучше, а просто потому что это уже стало традицией, потому что женщины, которые одни росли в неполных семьях, сами становятся, так сказать, вот в неполных семьях и так далее, как-то нет этого опыта. Вот. Мне, например, одна девочка говорила, что вот, когда она закончит школу, она, значит, должна поступить обязательно в институт, вот, и потом она обязательно должна состояться, вот, как менеджер и так далее, приобрести какой-то даже, может быть, капитал, потом уже выйти замуж. Я говорю, а почему так, в общем, как-то так на такой поздний срок вы отодвигаете, можно сказать, самое главное событие в жизни? А она говорит, ну, как, понимаете, вот когда, допустим, мы разведемся, я же должна как-то содержать своих детей. Поэтому мне нужно вот все это успеть сделать вот до этого, чтобы потом как бы я была вот социально защищена.
То есть мысль о браке неизменно соседствует с мыслью о возможном разводе.
А у нее другого опыта,
да? Примера нет.
Ее мама 3, по-моему, раза была в браке, и все 3 раза заканчивался разводом, и в результате такая осталась одна.
Слушайте, ну, у нас, да, достаточно уродливые бывают отношения между мужчиной и женщиной в семье, именно в смысле того, что смешаны все роли, но ведь за гендерное равноправие активнейшим образом борются и в других цивилизованных странах, где, может быть, не было таких, где так не выкашивало мужчины, где какая-то там преемственность поколений, не знаю, там, исторически историческое, исторический опыт, он не так грубо не обрывался, и в него так сильно не вмешивали всякие там стихии и политика и прочее.
Нет, какой-то кризис идет, какой-то системный.
Мне кажется, он глобальный, да, и тут ты вообще не свалишь на наше российское мироустройство. Просто вот, может быть, нам будет что-то понятно об этом кризисе, если мы вернемся к этим самым женам-мироносицам и к их какому-то внутреннему духовному мироустройству. Вот как так случилось? Мужики разбежались, испугались, а женщины остались и продолжали служить.
Это понятно, потому что даже никакая римская стража женщин бы не переколотила.
Ну, почему это не переколотилось?
Ну, просто потому что тоже вот преступник, где три преступника, да, вот на кресте. Все три мужика, потому что мужчина и подвергался и репрессиям тоже. Женщин могли шугануть в сторону, отойди, все. А репрессия будет направлена на мужчину. Поэтому опасность
как-то
заставляла...
Как-то женщину в расчет не брали.
Да,
считали
вообще.
Считали там людей, не считая женщин и детей.
Да,
как-то это в расчет не брало. Единственное, кого учитывали, это мальчиков, писающих к стенке.
Вот. То есть уже взрослые, уже.
Это да.
Которые
да.
же могли стоять.
Да, вот этих надо было убивать. Потому что он, вот, который писающий к стенке, он мог запомнить, он мог отомстить. Вот он уже считался как бы...
опасным.
Да, и поэтому, вот, если говорится, истребили всех мужчин и детей, вот, пацанов, которые уже вот такие, уже стоят на ногах.
И если мы опять вернулись к женам-мироносицам, им ничего не угрожало.
Как не угрожало? Послушай, они ночью шли к этой могиле в каком-то пустынном месте. Не угрожали римские легионеры.
Они могли бояться там
чего-то. Им могли угрожать дикие звери, разбойники какие-нибудь, в конце концов. Я не знаю, ну просто страшно.
Не, но государство им не угрожало, в отличие от апостолов, которые могли быть подвергнуты репрессиям со стороны государства.
Ну, мне кажется, что в данном случае мужчины, они больше еще как бы рационализировали. То есть вот они как бы понимали, что там будут какие-то гонения, еще что-то. То есть они как бы предполагали, что может быть. А женщины в данном случае, они просто руководствовались любовью и тем, что надо сделать. Вот, ну, похоронен не по-человечески, и учитель, ну, надо его просто похоронить как следует, и все. То есть в данном случае, как-то мне кажется, вот у них было четкое понимание того, что вот если они, женщины, это не сделают, ну, это никто не сделает. Вот. Потому что там, ну, что там, Иосиф, Никодим, они там, конечно, там, ну, плащаница, да, вылили там 100 литров, ароматов, и все. А как-то вот уже сделать все нормально, хорошо, это какое-то женское дело, и поскольку кроме них никто этого не сделает, то, конечно, приготовить тело к погребению нужно им. Вот. А шли они, как только вот суббота закончилась, да, вот так они сразу и шли. Вот, это сделать.
Ну, то есть затемно шли.
Затемно, да, потому что, как это поется, «Се тьма и рано». Вот, потому что, ну, надо это сделать скорее, чтобы вот чем раньше набальзамировать тело, тем лучше. Поэтому у них было четкое представление как бы своей женской обязанности, то, что всегда делали женщины, и что это надо сделать, и надо сделать как можно скорее, и они старались это сделать.
Вот да, ты... ну, прости, пожалуйста, да. Но ведь с другой стороны, я так думаю, что будь вот рядом с ними мужчина, он бы подумал, зачем вообще это все делать? Все не состоялось, Бог ушел, умер Бог, Христа больше с нами нет, учителя нет. Какая разница, там, забальзамировали его тело, не забальзамировали, мессия не пришел.
Действительно, как дальше жить? Моцарта похоронили,
да,
что называется,
да,
все
да.
равно.
А женщины как-то даже не задумываются об этом.
Да.
То есть это значит, что они все равно верят в то, что... Что-то произойдет еще, или они просто так верят в вот эту, в эту рутину, которую им необходимо сделать? Почему они все не бросили, не убежали, не отчаялись?
Да, вот это, по-моему, прозвучало уже ключевое, а потому что никто, кроме них.
Никто, кроме них.
Вот в этом...
Знаете,
мужик действительно рационально предполагает, что можно переложить часть обязанностей, делегировать,
как говорят. Не, ну просто никто, кроме них, а зачем вообще
это? Вот если мужчина встретит инопланетянина, о чем он будет с ним говорить? Вот о чем женщина, мы точно знаем. Ее первая фраза будет «Would you like a cup of tea?» То есть как-то надо накормить прежде всего, потому что человек, существо не такое, как мы, ему тут тяжело, трудно, надо накормить. Поэтому, естественно, вот не хотите ли чаю, может быть, вам отдохнуть с дороги, покушать. А вот о чем мужчина будет говорить, совершенно непонятно.
Ну, если серьезно, все-таки, можем ли мы говорить о том, что...
Вера крепче?
Что женская вера, она как-то вот, ну, может быть, проще, но, да, действительно, устойчивее, крепче, надежнее.
Ну, наверное, она разная, эта вера. Наверное, разная вера. Вот. Ну, тут трудно говорить, какая лучше, какая хуже. Просто вот она разная. Вот. И мне кажется, что вот она всякая должна быть. И такая, и такая, и такая, и такая.
Мы с вами тут, кстати, говорили о монастырях женских, и я где-то слышала, что некоторые старцы даже не благословляли женщин вообще никогда идти в монастырь, потому что вот в женском монастыре отношения между насельниками гораздо более сложные, чем в мужском, и вообще женщине сложнее жить в такой аскезе, то есть все равно как-то отличаются.
Ну, не знаю, я знаю,
духовные
что...
устои.
Я знаю, что... В женском монастыре, конечно, лучше всегда останавливаться священнику, вот, и епископы предпочитают тоже, потому что там как-то все уютно, ухожено, там как-то все
аккуратненько.
И кормежка вкуснее, да. Поэтому я помню, приехал с лекциями в один город, день пожил в мужском монастыре, потом попросил, чтобы дали возможность жить на квартире, а ходить столоваться в женский монастырь. Ну, потому что действительно как-то вот. И вот заметим, что вот приюты детские вот возникают, ну, в основном, наверное, не в основном, а только вот при женских монастырях. И действительно там как бы хватает вот призваний и на воспитание детишек-сирот, и на их обучение, тут же находятся. Вот очень интересно, ведь дети в приюте должны учиться, да? И вот есть, ну, ценз, который спускается туда образовательный, госстандарт. И самое интересное, что в женском монастыре они очень быстро набирают педагогов из своей среды. Вот, понимаете, которые могут и то, и то, и то преподавать. А попробуй в мужском монастыре. Это же нужно сколько туда приглашать специалисток. Это же мужской монастырь сразу превратится, так сказать, в большой такой вот смешанный монастырь, потому что нужно приглашать врачей, значит, учителей и так далее, так далее. А сегодня у нас, смотрите, вот здравоохранение – это как бы женское служение, образование – женское служение, и высшая школа, сейчас она пополам, но потихонечку тоже становится женским. Кандидатских диссертаций женщины защищают больше. Докторских пока еще мужчины. Или поровну.
Я бы, кстати, не отказалась, если бы у моего ребенка больше было педагогов мужчин в школе. Особенно уже ну, в средней и старшей школе. В началке-то хорошо.
Вот, но, видите, для этого, конечно, нужно, чтобы не было вот такой уравниловки, то есть, чтобы действительно... Это важный вопрос. Вот когда в Италии была такая сложная ситуация в одном из местечек в районе Бергамо, там местные жители пришли к местному, не знаю, как правильно сказать, дантисту, дантологу, дантоведу, вот, Небрини, вот, литературоведу, и сказали, вот в школе мы просто теряем детей. В школе крадут наших детей, они вот вырастают атеистами и вообще непонятно что. Вот. И мы хотим, чтобы у нас была своя школа, и чтобы ты был директором. И вот этот Небрини стал директором. Он стал потрясающим директором. Он написал книжку «От отца к сыну». Она у нас издана, переведена издательством «Дух и Литера». Вот. И вот он действительно насытил школу мужчинами, верующими мужчинами-преподавателями. И это дало какой-то очень, очень сильный такой... сильное преимущество этой школе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в студии декан психологического факультета Православного института апостола Иоанна Богослова, священник Петр Коломейцев. И вот вопрос, который возник у меня по ходу нашей беседы как раз. Мы говорим о современной роли женщины, о том, как изменилась. Таня говорит о том, как обидно, что Оскаров вот там получается...
Да не сильно-то изменилось.
В основном нет, Тань, сильно изменилось. И вот какая мысль. В сегодняшнем мире женщине проще быть атеисткой, проще быть неверующей, потому что ее устремления, ее опыт, необходимости, которые возникают, вот там вызовы, сейчас так модное это слово, возникают в обычной жизни, они все равно так или иначе входят в некое противоречие с тем, что она узнает из истории христианства, из священного писания, и совместить там подчинение какое-то, вот это особое место, все-таки иное место, с тем, что от нее требует современная жизнь, сложно. Вот правда, если сформулировать вот уже совершенно предельно точно, современной женщине проще быть атеисткой.
Ну, не знаю. Мне кажется, проще быть, ну, как бы, и проще, и лучше, и радостней. Это вот когда ты чему-то соответствуешь, понимаете? Вот, ну, наверное, вам тяжело быть балериной, правда?
Даже если... Невозможно.
Много... Вот, понимаете? То есть идеально, когда человек, вот, когда у него совпадает его, как бы, деятельность с его призванием, с его предназначением. Вот, и поэтому я бы не сказал, что проще. Вообще замечено, что атеистам тяжелее. Вот, и по статистике сердечно-сосудистых заболеваний, и неврологических расстройств, и расстройств психики, и так далее, и так далее. Замечено, что вот атеистам в мире хуже. Вот. И мне кажется, что на самом деле и женщине, которая вот, как бы, берет на себя ответственность за все. Вот, и в том числе как бы считает, что она должна вот и не столь свойственные ей стороны жизни тоже, так сказать, нести за них ответственность. Просто тяжелее. Вот правда. То есть вот когда наблюдаешь женщин верующих, вот, и особенно когда это хорошая гармоничная семья с такой вот с ролевой моделью, как-то женщине там лучше.
Нет, конечно, лучше. Тогда она дома, она с детьми, у нее нет необходимости действительно...
У нее нет амбиций.
Зарабатывать, у нее нет амбиций, а вот в семье. Но это, согласитесь, сегодня, это исключение скорее, чем правило. Вот женщина, которая себя полностью отдает в семью, и там в этой семье она живет, и вот муж голова, и муж все решает. Сегодня, ну, невозможно. Вот сидит напротив нас с вами современная женщина, которая с молодых ногтей делает карьеру.
Ну, я как раз, да, как эта девочка. У меня тоже были такие установки. Надо состояться, закончить школу, получить профессию, стать достойным членом общества, хорошую зарплату. А там, ну, как-то вот все остальное приложится. А потом уже, когда тебе наступает там 40 лет, ты понимаешь, что что вообще все было вверх ногами перевернуто. И надо было начинать с детей, семьи, отношений с мужчиной. Место роли женщины в семье и в доме. А потом все остальное.
Но... Да, но все равно ты же не можешь позволить себе сейчас тоже от всего отключиться,
да.
Уйти в семью. Почему?
Увы.
Да.
Не могу.
Вот не может. Но, при этом перед нами действительно воцерковленный верующий человек.
Во-первых, существуют женщины и без семьи. Понимаете? Вот которые, тем не менее, и творчески реализованы, и все равно они остаются там вот женщинами. Понимаете?
Нет, женщинами, да. Но православными.
Православными, да.
И вот
нет у нее семьи.
Нет, суть-то моего
и
вопроса.
Все равно она, да, она реализовывается вот в такой, скажем, в социально-общественной сфере, но реализовывается опять как-то очень по-своему, понимаете?
Отец Петр, у меня вопрос сводится только к одному. Есть ли, на ваш взгляд, сегодня противоречие между требованиями веры, требованиями и традиции православной, и тем положением, в котором вынуждена существовать современная женщина?
Ну, это всегда будет противоречие, понимаете? Иначе мы с вами каждое утро не молились бы словами «Да будет воля твоя как на небе, так и на земле». Мир живет вообще не по Божьей воле. Надо с этим просто сознаться. Поэтому противоречия будут всегда. Но будет, по крайней мере, понятно, куда стремиться, понимаете? Вот. И, конечно, не надо идеализировать модель брака прошлого. Не надо. Не надо считать, что это вот была как бы идеальная модель, от которой мы уходим. Это была модель все равно ущербная, она все равно была не вот той, которая нам заповедана в Писании. Вот, там не было той гармонии, вот, и поэтому, конечно, вот зачастую, как бы говоря о вот религиозных принципах создания семьи, нам кивают на то, что тоже не являлось вот таким моделью брака с христианской точки зрения. Вот. Поэтому можно сказать, что это та модель, которая еще не реализовывалась, она еще недостижима. Поэтому нам трудно говорить, так сказать, хороша она или плоха. Вот те отдельные случаи, которые мы видим, вот, они, так сказать, вот показывают, что она действительно хорошая. Вот. И вот сегодня, мне кажется, мир как-то идет к тому, что сегодня женщине и мужчине легче быть и в семье, и социально реализовываться, потому что очень многие вещи упрощены, понимаете? Вот, потому что...
Подгузники, стиральная машинка, все
да,
такое.
Да, да, вот. Ну вот, например, я помню, что я приходил с работы, вот, из архитектурно-проектной мастерской, вот, а у супруги были потрескавшиеся руки и кровоточили. И я вот стирал, значит, детское белье.
Выворка это называлось, надо было прокипятить, вот. Потом все проутюжить. Значит,
она все замачивала в ведре там с тринатрофосфатом, а я потом все это сам стирал. Вот. Но я решил эту проблему. Я настоял и приволок домой стиральную машину. Вот. Жена сказала, что она мне ее наденет на голову. Но потом она сказала, как это здорово. Понимаете? И вот в конце концов...
Консерваторша какая.
И в конце концов оказалось, что действительно сегодня многие проблемы решаются. Вот. А уж когда был там, понимаете, вот памперсы появились, вообще... Понимаете? То есть многое становится легче. Вот. И сегодня женщине легче как бы и... культуре отдать должное, то, что в нее, так сказать, вложено, то, что она не додала за многие годы, и в то же время реализовываться в семье. Поэтому мне кажется, что сейчас ситуация облегчается. Вот раньше, понимаете, был безальтернативный, как бы жесткий такой вариант. Или ты Софья Ковалевская, и тогда вот твой
ничего,
муж,
да.
Великий биолог Ковалевский, всю жизнь, так сказать, вот, переживал и бросал. Один университет переезжал с ней туда-туда, а семейной жизни все равно не получалось, потому что она была математиком, и все. И его интересы не ставило ни во что. Понимаете? Или ты уже, так сказать, ну тогда уж ты никакая не Софья Ковалевская. Понимаете? Или-или. То сейчас нет. Сейчас
еще одно наблюдение такое жизненное. Вот вагон метро. Просто. И разные женщины в нем. И одна, например, сидит в длинной юбке, не броской, вот в платочке, вот по полу, там, по щиколотку, как нет, по запястью рукава. Вот такая вот православная женщина. Книжечку читает. Рядом стоит другая. Как правило, она стоит. У нее короткая, там, или, ну, яркая одежда, у нее каблук. И когда они сталкиваются, я наблюдал это, они сталкиваются взглядами. И эта, которая, значит, сидит, отрывается от какой-то книжечки, поднимает на эту ярко одетую глаза, и в глазах, ну, если не ненависть это назовем, то, по крайней мере, неприятие. И в ответ та, которая стоит, значит, вот у нее макияж, прическа, яркий наряд, каблук, на эту, которая вся вот очень по-православному одета, смотрит, если тоже не с ненавистью, то с пренебрежением. И с этим тоже как-то вот сегодняшний мир живет. Как женщины относятся друг к другу, это... избирающие разные, там, не знаю, может быть, и та, и другая воцерковленная, я не знаю, но разные просто модели поведения.
Ну, это надо к женщинам уже этот
вопрос. Таня, это к тебе.
Я не знаю, как женщина себя чувствует.
Ну, мне кажется просто, что, опять же, это не совсем гендерная история, потому что, ну, по одежке встречают все, и мальчики, и девочки, и иногда очень сложно вообще понять, кто еще более склонен обсуждать там ближнего по его часам, там, ручкам, автомобилям или каблукам и юбкам. Мне интересно, здесь не другое сейчас. Вот вы говорите о том, что жизнь женщины сильно облегчается в бытовом плане, но она при этом почему-то никак все равно не становится более не способствует все в этой жизни женщины ее какому-то духовному росту. Все равно почему-то у женщины нет времени сесть и потом, даже правило какое-нибудь длинное вычитать, помолиться полноценно. Или я уж не говорю о том, чтобы как-то там, какие-нибудь книги правильные почитать, какую-нибудь паломническую поездку съесть, как-то вообще углубиться в свое вот это вот, в свою веру, в свои отношения с Богом личные. Да, стиралка есть, сушилка есть, и даже продукты можно через интернет заказать, но ты все равно живешь в день сурка.
И тем не менее, тут в паломнической поездке основной контингент кто?
Женщины.
На выставке современного ли искусства, или, так сказать, авангардного искусства, или искусства, значит, прошлого. Кого больше всего на выставку? Женщин. В театре на какой-то постановке кого больше всего? Женщин. В церкви кого больше всего? Женщин. Все равно, понимаете?
Да просто только, нас вообще больше.
Только, нет, на только на стадионах больше мужчин. Понимаете?
И то все равно все наши клубы жалуются, что не заполняются трибуны, недостаточно ходят мужчины.
Поэтому на самом деле женщина сегодня живет очень интенсивной духовной и культурной жизнью. Это правда. То есть у меня иногда создается такое впечатление, я иногда даже думаю, что церковь состоит из клириков и мирянок. Вот, потому что с трудом как бы вот находится. Вот. То есть вообще получается так, что у нас женщины живут гораздо более духовной и более культурной жизнью, и более общественной жизнью.
Сегодня мы вспоминаем жен мироносец. С вашей точки зрения, современная женщина может ли как-то увидеть себя в них и что-то почерпнуть из их опыта, их примера? Не зря же церковь снова и снова предлагает нам отмечать этот день даже в 21 веке.
Но мне кажется, что женщина уже давно поняла, что спасение мира в ее руках. Вот, понимаете?
А кто кроме нее?
Да, кто кроме нее. Поэтому мне кажется, в этом смысле женщина не как бы вот по своей природе мироносится.
И давайте еще вот о чем скажем. С нашим сегодняшним гостем можно встретиться лично, потому что в Российском православном университете на Новой площади 12 25 мая в 7 часов вечера состоится презентация книги «Душа вашего подростка». И я думаю, что вот это тоже так или иначе связано с темой нашей сегодняшней программы.
Я думаю, что женщин будет большинство на этой встрече.
Да, 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 да.
О чем книга?
Ну, это книга о самом трудном возрасте наших детей, о подростковом возрасте, о переходном возрасте, и она дает несколько взглядов на подростка. Это взгляд священнослужителя, автор этой части я, взгляд врача, вот, автор с Липкой, и взгляд психолога. Там несколько психологов, значит, со своей стороны рассматривают проблемы этого возраста.
А вы там делаете различия между подростками-девочками и подростками-мальчиками?
Лично я не делаю.
Вы все-таки не делаете. Вот и ответ тоже на наш, вот, на наш хотя, сегодняшний вопрос.
Хотя какие-то, конечно, там вот есть разница, безусловно, но вот проблемы подросткового возраста, они вот проблемы общие, потому что они одинаково наступают и у мальчиков, и у девочек.
Я боюсь, что проблемы и переходного возраста среднего примерно одинаковые, так что действительно больше общего, чем различий.
Спасибо огромное за интересный разговор и за книжку, которая, я так чувствую, у меня точно станет настольной, потому что нам как раз 11 лет исполняется, и наш ранний подросточек уже начал жечь.
Вот, да. Ну и вот я хочу еще сказать, что и вот то, о чем мы с вами беседовали, это тоже, в конце концов, выльется в книгу, потому что сейчас как раз в издательстве «Никея» идет работа над книгой о призвании женщины, о феминизме, вот, о женственности. И поэтому, значит, вот я тоже участвую вот в работе над этой книгой, и поэтому я думаю, что эта книга, в конце концов, тоже найдет своего читателя.
Спасибо
и будет
большое.
Написано.
Спасибо, ждем.
Всем светлого вечера. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».